Здравствуйте, дорогие друзья! И вот мы снова выбрались на уже порядком обезлюдевшие от недавно свалившихся на Прагу холодов улицы Праги. И, чтобы не мерзнуть, мы сразу же забились, так сказать, в цель нашего путешествия.
А целью нашего путешествия является храм, но об этом немножко позже. А с вами Оля Васенкевич и Татьяна Кошелинова, которые сейчас напоминают скорее снеговиков, чем милых ведущих передачи «Моя Прага». Именно поэтому мы и отправились погреться в храм.
Совершенно верно, Танечка. Действительно, если вы помните, в прошлый раз мы чрезвычайно радовались неожиданно теплой погоде и прекрасной осени, в частности, золотой, которая у нас еще впереди. Но сейчас дела обстоят далеко не лучшим образом, разумеется, с точки зрения климатических условий.
Это точно. Восток Чехии уже порядком подзавалило снегом. И даже в Праге пару дней шел снег. Но, к счастью, пока не выпал окончательно.
Так что, Танечка, мечты мои о золотой осени, похоже, останутся мечтами. Вот так разом все листья обвалятся в один прекрасный день, и все.
Олечка, ну что ты, не переживай, будет еще твоя золотая осень.
Ну ладно, хорошо, не буду уж я так переживать. Как говорится, у природы нет плохой погоды. Танечка, ну давай, наверное, вернемся к тому, на чем мы остановились в прошлый раз. И немножко расскажем нашим слушателям, что же из себя представляет функционалистический костел Святого Вацлава, построенный по проекту Йозефа Гачара в Варшовицах.
Олечка, ну мы сейчас с тобой находимся внутри храма. Мне кажется, чтобы описать нашим радиослушателям, как выглядит этот храм, нам неплохо было бы отправиться все-таки на улицу и посмотреть на него снаружи.
Да, Танечка, совершенно верно. Все-таки снаружи мы лучше и опишем этот объект, и радиослушателям будет веселее.
Только давай церковь не будем называть объектом.
Ну, для меня это прежде всего архитектурный объект. Но ты права, храм Господень. Итак, идем. Надо сказать, что вообще стили конструктивизма и функционализма распознать очень легко. А в особенности это касается пражских районов Винограда и Вршовица, где современные дома часто закрывались по желанию хозяев фасадами в стиле сецессии, готики или рококо.
Да, но вот как раз костел Святого Вацлава является примером постройки, которая пыль в глаза не пускает, а стоит, так сказать, в первозданной чистоте. И, кстати говоря, сегодня ее вид поражает куда больше, чем вычурный стиль рококо или великолепная, но слегка поднадоевшая пражская сецессия.
Вообще, Танечка, первая ассоциация, которая возникает лично у меня при первом беглом взгляде на костел, очень сильно вытянутая вверх трансформаторная будка.
Точно. А вот вход в костел мне напоминает школьное крыльцо. Не хватает только курящих школьников.
Да, Танечка, я думаю, что тем самым мы неплохо намекаем нашим радиослушателям, что постройка-то чрезвычайно современна и минималистична, как многие здания в новостройках. Классическая бетонная коробка, устремленная вверх.
Но когда вы посмотрите на верхушку этой постройки, вы увидите часы и крест. И вот тогда-то у вас начинают роиться в голове мысли, складываться ассоциации и так далее.
А о том, что это не трансформаторная будка, говорит еще и надпись над входом в костел. «Святой Вацлав, не дай погибнуть нам и будущим поколениям». Более ничто не указывает на то, что постройка религиозного характера.
Ну вот как же Йозеф Гачар так не подумал? Ведь все-таки у людей должно возникать какой-то трепет при взгляде на храм Господень.
Ты вот, Танечка, не совсем права. Гачар продумал все. Но, к сожалению, не на все его затеи хватило денег. И надпись-то он еле-еле отвоевал. Она появилась на фронтоне спустя несколько лет после завершения строительства костела. А ассистент пастора Ян Рикл рассказал нам о том, что же Гачар еще запланировал, но чему, к сожалению, пока не суждено было появиться.
Над tímhle nápisem, když se díváte na tu věž kostela, tak si tam možná ani nevšimnete na první pohled takového nenápadného soklu, který tam vystupuje.
Когда вы смотрите на башню костела, то над надписью вы, возможно, даже не обратите внимания на такой невзрачный цоколь, который выступает над фасадом башни. Там, по первоначальным планам архитектора Гучара, должна была располагаться статуя Святого Вацлава. Однако это не было осуществлено. Вообще украшение костела дополнялось постепенно после 1930 года. Так что нам все еще есть над чем работать. И еще одна вещь. Когда вы поднимаетесь по лестнице к главному входу в костел, то по всей ширине атриума видно такую неглубокую плоскость. Там в рельефах должно было быть изображено житие святого Вацлава. Это еще одна вещь, на которую не оказалось средств и которая пока что не была реализована.
Никогда потом не были средства, к которым се не доспело затем.
Вот так бы мог, Танечка, выглядеть костел святого Вацлава в Варшовицах, но уж, как говорится, историю не перепишешь.
Хотя мне кажется, это могло бы быть даже забавно и уж наверняка бы вызвало массу протестов и прочих недовольств. Взять хотя бы то, как принимают каждую новую работу скульптора Давида Черного.
Ну, Таня, никто же, с другой стороны, не собирается на костел монтировать писающего мальчика.
Об этом, конечно, и речи не идет, но народ вечно склонен возмущаться. То не так, то не этак, причем так было всегда.
Ну, давайте же все-таки обратимся ко внутреннему пространству костела. Кстати, если войти вовнутрь, то поначалу это тоже несколько напоминает, Танечка, как мне кажется, школу.
Ну, ты права. По сути, убранство костела, если его можно так назвать, довольно минималистично. Но в глаза сразу бросается, посмотри, огромный витраж в алтаре, на котором изображен святой Вацлав. Кстати, его создал отец недавно умершего архитектора Яна Каплицкого, Йозеф Каплицкий.
Да, Танечка, я поначалу вот задавалась вопросом, почему же решили этот костел строить в современном стиле. Ну вот мне все-таки кажется, что для построек религиозного характера все-таки больше подходит стиль готики или неоготики, или псевдоготики, где через высокие узкие окна в помещение проникают полоски света, рождающие сакральное ощущение.
Оля, именно поэтому ты этот костел и называешь объектом. Именно потому, что он действительно с первого взгляда вовсе не напоминает сакральную постройку. Ну, Оля, но ведь если мы посмотрим на окна в этом костеле, то мы увидим нечто подобное. Во-первых, нежный свет просачивается внутрь благодаря цвету витража в алтарной части. Во-вторых, сквозь окна в башне костела также очень интересно проникает свет.
Кстати, кто бы мог подумать, но и в таком функционалистском костеле есть орган. К сожалению, сейчас он не действует, потому что нет средств на его ремонт. Но будем надеяться, что средства будут собраны, потому что, Танечка, как ты думаешь, какой же костел может быть без органа?
Ну, за 20 век в костеле произошло еще множество изменений. Например, были перекрашены стены. Раньше они были цвета ближе к такому бордовому, а теперь такие бледно-серо-зеленые.
Вот, кстати, если подойти к стене и посмотреть, мне кажется, вот где-то у дверных косяков до сих пор можно увидеть, что просвечивает такая немножко бордово-коричневая краска. Ну вот вообще, если рассматривать костел с архитектурной точки зрения, то он представляет собой трехнефную постройку. Однако главный неф от двух боковых не отделен колоннами, как это делается в классических костелах. Это стало возможно именно благодаря железобетонной конструкции.
Доминантами интерьера костела можно назвать большой крест на главном алтаре от Ченека-Восмика, ну и, конечно, витраж, о котором мы уже говорили.
Да, Танечка, и вот так вот слово за слово, а время нашей передачи, по-моему, потихонечку подходит к концу.
Вообще, мне кажется, что на этот костел обязательно стоит посмотреть при посещении Праги. А то люди привыкли осматривать основные достопримечательности, а такая вот жемчужина остается совершенно незаслуженно без внимания.
Так что, дорогие друзья, в дальнейшем мы будем продолжать вас знакомить вот с такими необычными памятниками архитектуры, которыми полнится красавица Прага.
На этот раз мы с вами прощаемся.
С вами были, как всегда, Оля Васенкевич и
Таня Кшелинова. Услышимся!